Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст о литературе и психологии путешествий. Неожиданно.
Да.
Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская и кандидат географических наук, неугомонная путешественница Анна Статва. Вместе мы выясняем, зачем люди отправляются за порог и что обретают по возвращении. Ань, привет!
Саша, привет! У нас сегодня особый гость, такого еще не было. Это книжный блогер Александра Макарова. Александра, здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте, Александра!
Прежде чем мы начнем беседовать, я хочу рассказать о том, что Александра написала в анкете. Путешествие для себя она определяет как предвкушение нового, возможность увидеть то, что находится за пределами привычного, познакомиться с культурой города или страны, почувствовать дух места. Саша признается, что от первого путешествия 30 лет назад впечатления остаются до сих пор. Сегодня Александре особо интересны места, связанные с писателями. Саша лично посетила дома-музеи Толстого, Горького, дачи в Переделкино, забралась к памяти Шукшина на Алтае и даже близко познакомилась с Шаляпиным в Казани, с Достоевским и Пушкиным в Питере. О путешествиях, как о литературном паломничестве, сегодня мы поговорим с Сашей. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, с удовольствием поговорим.
У меня вопрос сразу первый. Что это было за путешествие, которое помнится 30 лет?
А мы с родителями ездили в Северный Казахстан, как Чистовская область. А это был первый такой выезд в моей жизни. Мне было 6 или 7. И я помню, как мы едем. Я родом из таежных мест, Тарский район. Там леса. И пока мы доехали до Омска, я сначала удивлялась пейзажу. А когда мы заехали в Казахстан, там вообще ни одного дерева, и только перекати-поле. И вот это вот перекати-поле, которое я слышала только в песнях, оно на моих глазах катится. А там где-то вдали за 20 километров стоят огромные элеваторы. И это тоже было такое впечатление детское, как замки какие-то средневековые, огромные.
А еще чтобы элеватор сравнивали с замком.
Ну, это детское, видимо, такое восприятие. Uh-huh. И я помню, что мы все ждали, когда же будет граница, когда же граница, и ждали, когда же там будут ходить тучи хмуро. Тучи не ходили, границу мы не заметили, это тоже запомнилось.
Да, я представляю для ребенка какие-то яркие впечатления увидеть другую, говоря географическим языком, природную зону, в корне отличную от привычной, да?
Да. Ну и казахские деревни, они отличались от русских. И люди другие немножко. Смесь разных культур, отличающиеся, да, Тарского района, произвела впечатление тогда. Mm-hmm. Не хуже, наверное, чем если бы меня повезли куда-нибудь на море.
Максимальное качество новизны.
Да.
Саша, ну с тех пор прошло 30 лет. Ваш багаж путешествий очень сильно пополнился. Но на ваш взгляд, какой ингредиент обязательно должен присутствовать в путешествии, вот лично для вас?
То, без чего путешествие не путешествие, и лучше тогда дома посижу, если этого именно не будет.
Готовность удивляться. Такая детская непосредственность. Даже если место знакомое, по другим отзывам, по фотографиям, видео и так далее. И даже если ты там уже был, ты можешь настроить оптику по-другому. Например, могу из своей жизни рассказать. Ну, уже сказала, что я выросла в Тарском районе. И Тару видела, ну, 1 000 000 раз. У меня бабушка там жила, я там проводила каникулы и гуляла десятки тысяч часов. И вот как-то несколько лет назад пошла по Таре гулять с другой оптикой, вот про которую я говорю. Присмотреться к наличникам захотела, посмотреть, из какого кирпича сделаны дома. Оказывается, там есть дом, на котором до сих пор стоят штемпели на каждом кирпиче.
Кто изготовил, да?
Начала читать параллельно. Вот знания, кстати, добавляют интереса и любви к месту. Начала читать про Тарский бунт, про Тихвинское кладбище, в котором сейчас сделали парк, а там были когда-то очень богатые, красивые надгробия, вообще трагичное место. И мне кажется, если настроить таким образом взгляд и увеличить свое знание о месте, оно для тебя раскроется масштабнее, больше. Да даже никуда ездить не надо для этого. В Омске можно походить и увидеть какие-то места по-другому. И особенно если прочитать книгу, например, которую написал Сергей Наумов с той историей про Омск, ты по-другому будешь идти по каждой улице, потому что в каждой улице будет история. Как ты идешь по Москве и знаешь, что вот здесь вот Никита Михалков снимался, там «Я иду, шагаю по Москве, песни пел», а здесь Гоголь недалеко жил. И в Омске такого чувства, как правило, нет. Кажется, как будто, что это новый такой город, и здесь ничего нет, никакой истории. На самом деле, чуть-чуть приглядеться, чуть-чуть узнать, знать про свое родное место, угу. и ты будешь в нем видеть глубину.
Классное выражение. Настроить часть, да? оптику. Настроить оптику. И в этом плане я с вами соглашусь, потому что, когда мы организуем путешествие, я людей призываю подготовиться к нему, чтобы сознанием угу. дела уже приехать в то или иное место и ощутить ценность чего-то, угу. что вы увидите. Ну вот, например, у меня сегодня вот на шее такой шигирский идол, сделанный из керамики. Но вообще это самая древняя деревянная скульптура в мире. 12 тысяч лет, и она хранится в музее в Екатеринбурге. И с одной стороны, можно посмотреть на это, ну, какая-то большая деревяшка, да? А с другой стороны, осознать, да, вот ее уникальность в мировом масштабе. Была обнаружена как раз недалеко от Свердловска. Она в болоте пролежала, поэтому она не разложилась, да, за столько лет, что в бескислородной среде. И вот данные анализа показали, что такой возраст у нее.
Ну вот у меня в связи с этим вопрос. Вы готовитесь, когда куда-то собираетесь? Или вы, когда возвращаетесь, начинаете углубляться в знания?
И так, и так. И причем по-разному совершенно читается потом литература про место. До того, как путешествовал и читаешь, у тебя такие иллюзии, какие-то образы. Потом ты приехал на место, они не совпали, но уже какое-то есть связь с историей, да, этого места. А когда ты читаешь про место, уже был там, ты, конечно, 4D, 5D погружение.
Вы читаете и думаете, вот сюда я хочу поехать.
Да, вот я расскажу еще историю про книжное. Да. Ага. Читала Искандера Сандро из Чегема. Это большущая толстенная книга про дядю Сандро. Там много-много портретов абхазских людей, жителей, старушек, молодых девушек, абреков и так далее. И читала я про эту Абхазию, про эти столы дымящиеся, мамалыги, мясо на вертелах, с ореховой подливой, все вот это, в общем, красота. И когда это все читаешь, представляешь живо природу Абхазии. До этого я в Абхазии не была. И потом, спустя несколько лет, попала, и у меня совпало. Мои впечатления от книги — это, наверное, знаете, талант или даже гений автора передать.
А книга вас привела в Абхазию или просто сложилась?
Я думаю, книга в большой степени привела в Абхазию, что именно ее я выбрала для путешествия, потому что у меня были такие ожидания, такие представления, такое стремление увидеть это вживую. И оно совпало с тем, как...
А бывало, что не совпадало?
Бывало. С Казанью не очень совпало, например, в этом году.
Ждали большего?
Ждала другого. Нельзя сказать, что я увидела меньше или меньше. Совсем другого ждала. Казань оказалась настолько обновленной, что вот этот культурный слой, который я хотела в ней увидеть, пришлось раскапывать самостоятельно и ходить не по тем местам, которые предлагают путеводители. Потому что если ты ходишь по улице Баумана, которая везде...
Туристская, популярная.
Да-да-да. Или в Кремле, где стоит мечеть в самом центре Кремля, что меня тоже сильно удивило. Я не чувствовала духа Казани. Но как только я свернула с этих улиц, от лакированных, да, пошла в место, где жил Ленин. Ну, недолго совсем жил, но сделали маленький музейчик. И где есть вот эти сохранившиеся двухэтажные дома купеческие, там, конечно, уже есть и дух конца 19 века, начала 20-го, и архитектура потрясающая, и есть ощущение, что там время немножко замедлилось.
Но как это трансформирует путешественника? Как это вот вас трансформировало? Погружение именно в историю этого места?
Это, наверное, погружение больше в историю моей страны. Я вот в этот раз этим летом поняла, почему мне хочется именно по России путешествовать. Мне как будто хочется присвоить страну.
Это как?
Ну, не в том смысле. Как будто мне хочется ее ощупать. И не просто головой, да, книжками или смотрением картинок красивых в интернете, а хочется ногами ее пройти. Хочется почувствовать места.
Почему? Почему это важно?
Почувствовать связь, наверное, с местом. И присвоить в том смысле, что вот это ощущение от места, оно будет внутри не умозрительное, не придуманное, не образное, и не из иллюзии,
настоящее,
а из ощущений, да.
Если это не история, если это не город, да, если это исключительно природный ландшафт, то как вот он воспринимается? Я знаю, что вы любите ездить на Алтай и делаете это уже много-много лет подряд.
Да, Алтай — моя любовь, и, наверное, никакое путешествие не сравнится с моими поездками на Алтай и с ощущениями там. Знаете, мне кажется, если на Алтае быть, нельзя не верить в Бога, потому что там вот эта мощь жизни, природы и чего-то такого прекрасного, что ты не можешь это просто к эволюции отнести.
Напрямую не через разум, да, а прямо вот сразу,
да,
грубо говоря, самое сердце, да?
В кишки так. прямо.
Каждая часть мира и города, ну вот часть, где вы были, были связаны как-то с книгами или с людьми в плане литературном?
Поскольку я книжный блогер, я, да, стремлюсь, конечно, вот эту часть увидеть, почувствовать. Если в городе нет писательского следа, то я иду хотя бы в книжный магазин, какой-то уникальный, ну, не сеть, чтобы это была, а книжный магазин или в библиотеку. Для меня, наверное, показатель города читающего, вернее, как читающего. Сейчас каждый город, там люди есть, которые читают или не читают, но вот насколько культура чтения в городе представлена, чем она представлена, хочется это прочувствовать. И в каждом городе удается найти какую-то фишечку такую свою. Тюмень, например. Да, там есть писательский след, связан с писателем Крапивиным, например. И кроме того, там есть, например, магазин очень классный, никто не спит, ты приходишь туда, и там определенная такая атмосфера, они тоже проводят книжные клубы, лекции. И видно, что люди любят вот эту всю тему читающую, всю эту литературную, культурную, такое вдохновляющее, в общем, место.
Что вы чувствовали в Доме Горького и Толстого?
Противоположные чувства. До того, как попасть в Дом Горького, я прочитала книгу Басинского «Страсти по Максиму». Басинский — это один из исследователей, не классических, не академических, а писатель, который может рассказать о другом писателе. Очень интересно, при этом придерживаясь фактов, отталкиваясь от наших мифов каких-то, наших стереотипов, разрушая их, показывая живого человека. И творчество его тоже туда он включает. И вот, значит, прочитала я книгу «Страсти по Максиму», а начинается она с того, как Горький умирает, как его вскрывают прямо в этом доме. Жуткие такие картины и жуткие последние дни и минуты великого писателя. И так Басинский об этом пишет талантливо. Сочно. Мурашки по коже. И когда ты заходишь в этот дом, все подкрепляется. Все, что написал Басинский, вот эта жуть, какой-то потусторонний мрак и ужас, там мною ощущался. Там еще в тот день погода была такая...
Добавила красок.
Да-да-да, такая очень хмурая, мрачная, дождливая. И дом сам очень интересный. Он... Это особняк Рябушинского. Там жили сначала староверы. Наверху там у них молитвенная была комната. И потом этот особняк вообще переходил из рук в руки, в конце концов достался Горькому. Горький не хотел там жить, он не любил роскоши, особняк выглядит роскошно. Например, там какая-то шикарная винтовая лестница, в общем, розетки на окнах. Ну, это просто вот сам по себе дом, произведение искусства. И вот эта вот связь со смертью Горького, с тем, что для него последние годы жизни были в моральном смысле тяжелы, и вот эта вот книга, которая подробно об этом рассказывает, это у меня сложилось, и вот такие впечатления сильные, очень сильные были от этого дома.
У Толстого получше?
У Толстого просто я не ожидала, что они будут настолько светлыми. Толстой фигура противоречивая, Басинский тоже про него написал много книг. И, в общем, в «Хамовниках» я думала, что это такой вторичный дом по отношению к Ясной Поляне. Ну, в общем-то, так и считается. Но когда я туда попала и увидела эти покрывала в каждой комнате, которую вручную Софья Андреевна сшила, и весь дух дома такой светлый, такой наполненный, и такое ощущение, что оттуда не ушли хозяева. Там нет музейной замороженности, там как будто жизнь, там, ну, наверное, это заслуга работников музея, потому что он и теплый этот дом, он какой-то светлый и живой. Я, честно говоря, в восторге в полнейшем осталась. Я хотела бы туда еще попасть и, конечно же, попасть в Ясную Поляну, потому что я не представляю, как меня снесёт.
А не были, да, еще
нет,
в Ясной Поляне? Я, кстати, тоже вот хочу в Ясную Поляну.
А когда приезжаете в какое-то место, есть это ощущение, что вы приехали в гости? Или вот вы как турист наблюдаете, изучаете?
Про другую свою поездку расскажу. В Переделкино. Я очень люблю Корнея Ивановича Чуковского, причем не только как поэта для детей, но в основном как писателя для взрослых. Не очень он известен как взрослый писатель, мне очень жалко, потому что он великолепно пишет. Одни из моих любимейших мемуаров — это его мемуары «Дни моей жизни» называется. Он там вспомнил всех, кого знал, а он знал всех, начиная от Репина, заканчивая Солженицыным. Там Блок, Ахматова, Мандельштам, Есенин. И про каждого он там вспомнил, и вот эти вот его небольшие заметочки, они меняют наше представление о вколоченных еще со школы шаблонах про Есенина, Златокудрова, Пастушка и так далее. Вот. И я к Чуковскому шла как к родному. Я его обожаю. И вот пришла прям как в гости. Правда, да. Хотя там была экскурсия, в этот дом не пускают. Самому нельзя там походить, только с экскурсией. Но девушка-экскурсовод, она тоже была так влюблена в Корнея Ивановича, что на одной волне мы с ней были. Она так рассказывала. Эти игрушки, эти книжки, эти места все на его даче. Собирали вот этих детей-пионеров, делали представления. Он читал им сказки. Там осталось понравилось все это место, и даже табличка, костер. И вот к нему, как прямо к старому знакомому, пришла я. А второй дом в Переделкино, который я видела, это дом писателя Пастернака. С Пастернака у меня отдаленные отношения. Для меня он такой был непонятный, загадочный, очень высокий, очень далекий, как мерцающая звезда где-то там, не очень понятная. Читала я его мало, не зашло, и, в общем, поняла, что пока не мое. Пришла к Пастернаку, и там ходила как экскурсант, ходила, присматривалась. И до того доприсматривалась, что решила перечитать все-таки «Доктора Живаго», потому что в этом доме есть ощущение такой чистоты интеллигентности этого человека, работоспособности невероятной, какой-то детской наивности. Ну вот странно это про Пастернака говорить, но у меня были такие ощущения, что человек, который ждал от жизни справедливости, правды, а во многом жизнь его обманула.
Когда побывали вместе?
Вот котором... удивительно, да, да. И вся эта пастернаковская многокрасочность, метафоричность, mm-hmm. которая мне так мешала в его прозе, которая очень классно в стихах воспринимается, вот эта вот ажурность, многосложность, да. В прозе это кажется вычурным каким-то, вот прямо, ну, чересчур. Я поняла, что он не может попроще. Вот что он не специально.
Что он так устроен.
Он так устроен, и в доме как будто это чувствуется. И даже потом я читала про Пастернака, его биографию, всякие моменты из его жизни. Такой эпизод, что к нему приходит врач, вот он уже на смертном одре, он уже умирает. И врач потом, значит, рассказывает, ну вот он уже умирает. Ну зачем он так выспренно говорит при этом? То есть он даже на смертном одре не мог отказаться от этого. Это был его...
Сущность,
ну, органика
просто,
его была, сущность, да. И я после этой книги стала читать «Доктора Живаго», мы обсуждали потом на книжном клубе, изменилось восприятие книги просто через дом.
Угу. Как надолго хватает вот этого ощущения и впечатления, восторга или, наоборот, какого-то разочарования? Вот
навсегда.
Вот прям все
ну,
время остается.
Да, да, навсегда остается впечатление.
И другое
впечатление.
Не стирает.
Углубляется, дополняется, но ощущение от места, где ты побывал, вот если это касается писательских каких-то мест, uh-huh. оно, конечно, на восприятие писателя сильно-сильно влияет, дополняет, увеличивает твое восприятие литературы этой. Uh-huh. Но очень сильно, конечно, зависит от состояния этого дома, да, или от того, сколько осталось. Например, еще как пример, да, музей Гоголя в Москве на Гоголевском бульваре. Но там так немного осталось от Гоголя. Понятно, что они собрали кучу всего того времени. И этажерки, и ковры, и стулья, и чашечки. Но как будто бы Гоголя там нет.
Угу.
Так же, как и Пушкина на Арбате. Это чувствуется. И дом Тургенева такой угу. же. Поэтому для меня вот в Москве именно два только. Горький и Хамовники. Ну и Переделкино — это отдельная угу. тема.
Саша, мы вот говорим очень много о классиках.
Угу.
Это святое, да, и классика — это святое. Но я знаю, что вы читаете очень много и говорите о современных авторах.
Угу.
И, конечно же, они описывают Россию, если мы говорим о путешествиях, уже глазами наших современников. Вот кого бы вы хотели выделить, и после какой книги вам захотелось поехать именно вот в эту точку России?
Два автора у меня, мои краши, мои любимчики. Первый — Михаил Тарковский, племянник Андрея Тарковского, внук Арсения Тарковского. Вот буквально позавчера дочитала очередную его книгу «42-й до востребования». И вот этот самый Михаил Тарковский попал в студенческие годы, или даже в школьные годы, на Енисей. И так полюбил это место, что уехал туда жить из Москвы, из такой интеллигентной, культурной среды. И живет там до сих пор, в поселке Бахтак, куда не всегда можно доехать.
Это про который фильм «Счастливые люди».
«Счастливые люди», да.
Прекрасный
это про
фильм.
Них. Он как раз там немножко есть в этом mm-hmm. фильме. И люди, которые в этом фильме появляются, они герои его книг.
У этих людей, которые в таких местах родились и выросли, у них очень тесная связь с природой, и они очень тонко чувствуют вот эту душу народную, да, поэтому
угу.
вот у них описание, вот Шукшина тоже я обожаю за это.
Да.
И вот этих простых людей, которые соль земли.
Да. Тарковский себя называет учеником Астафьева.
Угу.
И, конечно, то, как он пишет о Енисее, ну, это нельзя не влюбиться.
Да нельзя не поехать,
нельзя,
да?
Не поехали?
Нет, не доехали. Я чуть не поехала в сентябре, но мне там не получилось.
Плакала. А второй краш?
Второй краш — Василий Авченко, человек, который живет во Владивостоке. У нас же все писатели где? В Москве, да, в основном. А это человек, который никогда, мне кажется, не уедет ни в какую Москву, потому что то, как он любит Восток, Дальний Восток и свой Владивосток, это вообще не сравнить ни с какой Москвой. И у него есть книга «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказ о воде и камнях». Ну что там может быть интересно?
Что там писать?
О рыбе, да? Я жена рыбака, мать рыбака. рыбака, дочь рыбака. Но для меня рыба — это как ее приготовить вкуснее. А тут он так пишет об этой рыбе, о том, какая вода, камни. Папа у него занимался, как это, минералогией, наверное, называется. Uh-huh. Вот. И Василий с детства уже знал всю эту тему. И талант его писательский, плюс любовь к месту, плюс хорошее знание природы, мест, истории, оно, конечно, творит вообще чудеса, и ты читаешь захлёб эту книжку.
Ну, во Владивостоке вы еще не были, да? То есть
не
вы
была,
начитались,
не,
вдохновились,
да.
Еще у вас
и сижу, жду, когда меня унесет во Владивосток ковер-самолет или волшебник на голубом вертолете. Кстати, про тундру и север еще я обожаю книги про вот эти все места. Начиная с Редхэу,
но не были
про Чукотку,
тоже еще, да?
Нет, нет. И заканчивая Григоренко, у которого это современный, кстати, автор, у которого такие этнические, что ли, изыскания в литературе. Мэбет, у него есть очень классная книга, она немножко мистическая, но культуру, бытовую жизнь коренных народов Севера показывает.
Но вот вы сказали, что по России больше любите, а все-таки, если смотреть на мир в целом, там за пределами что-то важно, что-то хочется?
Конечно,
любопытно?
Конечно, что? Любопытно. В основном Азия.
Какая? Южная, это западная, Азия, восточная, Азия, центральная?
Я очень много читаю книг про Китай и книг китайских авторов. Вижу, насколько они сильно отличаются от нас. Очень сильно. В формулировке каких-то простых вещей, ну и в сложных вещах, естественно, тоже. К жизни, к смерти, к любви, к супружеству, к детям. Какие-то другие совсем люди. Китайцы, например, северные, очень сильно отличаются от китайцев южных, и даже по кухне они могут друг друга вообще не понять. Они очень разные. Внутри Китая очень разные народности. Есть классная книга Куликова про Китай. Это наш журналист советский еще, и он долго-долго жил в Китае, путешествовал там много, и вот он описывает вот эту вот разницу с нашим менталитетом. Физиологизм, который нам непонятен, и людям, выросшим на Достоевском и Толстом, тоже сложно воспринимать китайскую литературу, потому что у них нет рефлексии вообще. Ну, то есть вот эти все страдания душевные.
А как же китайцы
все
любят как раз русскую литературу?
А, видимо, для них это как для нас экзотика. Их культура, для них наша культура тоже очень экзотичная. Не могу сказать проще, сложнее. Нет, просто по-другому. Если по книжным моим впечатлениям пойти, то мне бы очень хотелось еще попасть в Индию, о которой пишет Ростислав Рыбаков. А не в туристическую, не Гоа, а именно те места, о которых пишет Рыбаков в своей книге «Индия. 33 незабываемые встречи». Рыбаков — это сын Рыбакова, который изучал долго древнерусскую культуру. Он был в Индии 33 раза примерно и путешествовал вглубь страны в такие не очень туристические места. И он пишет об Индии так, что просто зачитаешься и влюбишься в эту страну заочно, потому что он очень здорово описывает их мировоззрение. Вот. И он пишет про места, про какие-то храмы, про какие-то красивейшие города, до которых обычный турист, наверное, не доезжает. А третье место — это была бы Африка. Называется книга «Что такое Африка?» Автор Кирилл Бабаев и Александра Архангельская, если я не путаю вторую фамилию. Они пишут об Африке всей, с севера до юга. И у них интересно построена книга. Она разделена на части. Часть про природу, часть про историю, и яркие личности, архитектура и так далее. И то, как тоже написано про Африку, отличается сильно-сильно от нашего детского образа Чунга-Чанги, бананов, какого-то вот жаркого континента, примерно однородного. Нет, конечно же. Понятно, что Африка очень разная, и она очень интересная, очень древние культуры там есть. У нас считается почему-то, что египетская самая древняя, но там есть культуры, которые еще древнее, и там есть какие-то артефакты. Но поскольку строили не из прочных материалов, оно мало осталось где.
Глину водой размыло, все.
Да,
привет,
да,
семье.
Да.
Никаких артефактов.
Саша, а есть сожаление? Вот вы знаете гораздо больше, чем даже жизнь позволит побывать в местах. Ну, невозможно за одну жизнь все вот так глубоко каждое место исследовать, почувствовать. Есть сожаление от того, что не получится?
Есть радость, что я могу это хотя бы в книгах увидеть. И прочувствовать хотя бы через книги. Конечно же, хотелось бы в жизни подкрепить книжные впечатления личными. Но мы же не можем прожить миллион жизней, а через книги можем, по крайней мере, сотни узнать.
Класс. Саша, я знаю, что у вас есть грандиозные планы по литературному туризму, да? По организации вот путешествий, связанных с местами писателей, поэтов, произведений. Можете вот прокомментировать?
Это больше не планы, а мечты, конечно. Планы — это уже когда что-то сделано и уже виден путь. У меня есть мечты, да, свозить участников книжного клуба. В Переделкино хочу, конечно же, потому что, оказывается, не бывали там многие люди, даже часто ездят в Москву, а до Переделкина не доезжают. Хочу в Ясную Поляну очень сильно сама хочу туда съездить. Но... И
людей вообще
тоже.
Есть такое понятие, как литературный туризм?
Вот я недавно искала, есть ли такие туры, пока не нашла. В России не увидела. Есть в городах, не знаю, пару часов можешь пройти экскурсию про Булгакова. Да, там,
ну,
по
это популярно в Москве. Особенно.
Это даже у нас есть, да, да, про литературные места у города Омска. А вот такое, чтобы масштабное ездить по России, не увидела.
Есть, но у нас это так, фрагментарно. Потому что это вещь специфичная и очень нишевая.
Угу.
Но я считаю, что она весьма перспективная.
Тем более, если брать хорошо европейскую продумать. Часть России, это довольно близко все. Если ездить на своем транспорте, то это, ну, там, в пределах там, одного дня можно все это объехать.
Ага, исходя из географического детерминизма, можно понять, почему человек вот такой, да, и почему он так писал, да, побывав вот в этом месте, потому что место на нас накладывает отпечаток, особенно то место, в котором мы выросли.
Особенно, мне кажется, если это поэт. Ну, хотя нет, Шукшина тоже, наверное, без Алтая сложно воспринять. Не сложно, но не полностью, будет неполное восприятие.
Да, без Алтая и без этих людей, которые до сих пор его помнят и очень-очень бережно вот к этому относятся, хранят. Это прям вообще сильно подкупает, когда приезжаешь.
Я когда читаю Шукшина, у меня вообще вся моя родня перед глазами, люди мои, соседи, бабушка где жила. Ну, та же речь, те же обороты, то же отношение к жизни.
У меня как раз такой вопрос. Одной лучше путешествовать, чтобы осмыслять увиденное, прочувствованное? Или важны люди? Вот вы говорите, вы хотите поехать с людьми.
Мне важна компания. Одна я не очень люблю, но важна хорошая компания.
А что такое хорошая компания для вас?
А вот когда люди на одной волне, как семья. В этом году мы ездили на Алтай.
Для обсуждения увиденного или для тишины, в которой можно подумать?
А и для того, и для другого, и для шумных посиделок, и для песен под гитару. В хорошей компании, мне кажется, есть вот эта чуйка у всех, когда что уместно.
Что дают
люди? У меня был опыт путешествия, ну, например, по Золотому кольцу России в совершенно незнакомой компании людей. Но это как будто ты в какую-то чужую стаю залетел, и мне это не очень комфортно в том смысле, что, ну, просто среди чужих людей находиться. Это вот, ну, не то. Когда ты можешь сделать так, чтобы у тебя были вокруг свои. Причем я могу этих людей даже не знать, те, которые в группу ко мне записываются. Но как-то так всегда все происходит, что...
Они не случайно
все. Они не случайные, да.
Просто люди, они подразумевают немножко выключенность из ощущений.
Когда ты едешь с группой или ты ведешь, да, особенно группу, ты же подразумеваешь время, когда вы вместе, вот толпой, это. И обязательно должны быть часы для уединенных прогулок, раздумий, разглядывания наличников.
То есть вам нужна комбо.
Более того, даже когда я путешествую с группой, вот в этом году мы ездили, в мой день рождения поехали в Свияжск. И мы поехали с группой, там экскурсия, все, но мы с мужем ушли от экскурсии, пошли сами гулять, и это было совсем другое путешествие, чем если бы мы ходили и слушали про каждый храм. Мне интереснее самой потом прочитать про эти храмы, поколупать цветочки вокруг. Я не буду говорить, что исторический объект. Ну, прикоснуться.
Здесь была Саша написать.
Посидеть, потупить там на бережку, посмотреть на реку, чем забивать голову информацией, которая
фактами
через полчаса
просто.
У тебя просто фью, и все, и испарится. Ну, я не понимаю вот этих толп людей, внимающих долго-долго, там, три часа кряду. Ну, а что ты почувствовал сам? То есть, мне кажется, тут чувствование больше, чем знание.
Однозначно. Вот это вот в 1900, там, все, я уже отползаю от этой фразы сразу. Они сейчас не важны, потому что человек может любую информацию везде почерпнуть. То есть важна вот эта эмоционально-чувственная составляющая. И люди идут не за фактами. Это раньше они шли, когда труднодоступны были.
Когда энциклопедии в библиотеках.
Да, да, да. А сейчас они идут за другим.
Идеальное путешествие какое?
Первое по России, конечно. Енисей, Байкал. Я хочу возвращаться домой. Я люблю возвращаться домой. Я долго не могу вне дома быть.
То есть год вам много?
Максимум, не, конечно, 2 недели где-то, и потом домой. Не знаю, сложный на самом деле вопрос. Всегда была мечта вывести мою большую семью. Нас очень много, нас 15 братьев и сестер двоюродных. Мы общаемся все, и у меня была мечта вывести всех на Алтай, чтобы все посмотрели, что это, потому что были там совсем единицы. Там многие живут не в России. И у меня в этом году частично получилось. какую-то часть семьи вывести на Алтай. Я так была счастлива, потому что люди увидели, наконец оторвались от этой своей бесконечной работы, от суеты, и увидели вот это все. Это было для меня идеальное путешествие. Давай. Восхищаюсь какими-то местами, да, там в Казахстане мы были, какие прекрасные, там Чырынский каньон, конечно же, не сравним с Марсом, вообще, да, алтайским, да. Просто фантастический, но ощущение, что то это объект красивый, да, ты всю жизнь его вспоминать будешь, но как будто сердце там осталось, где-то в Алтайских горах.
Ну и семья — это максимально свои люди, получается.
Да. Моя семья — это, кроме моих родных, это довольно большой круг. Книжная моя семья тоже относится вот к этим родным людям, которым я тоже хотела бы многим показать какие-то места.
Саша, у меня возник такой вопрос. С кем из писателей, писательниц, ныне живущих и тогда живущих, отправились бы в путешествие один на один, чтобы поболтать, посмотреть,
Чехова.
Обсудить?
Да,
почему?
Да. Мне кажется, он такой светлый, юморной. Вообще, конечно, образ Чехова тоже у меня сильно скорректировался со школьных времен. И от скучного дядьки в пенсне он превратился вообще в какого-то феерического мужчину с прекрасным бытовым, в том числе, чувством юмора, которое распространялось на друзей. Правда, иногда так, что друзья обижались и отписывались от него навсегда. Потому что он выводил их в своих произведениях в очень таком критичном свете. Например, Левитан обиделся как-то на Чехова, потому что Чехов выписал Левитана не так, как Левитану понравилось.
Гипертрофировал немножко.
Да. Но то, какой он был добрый при этом, как он помогал своей семье, это ж просто... Какой он самоироничный в письмах, какой он был щедрый. У Чуковского есть про Чехова. Он был щедрым, как магнат. Первая фраза, которая у Чуковского про Чехова.
В общем, Чехов пересекает Иртыш в районе села Пустынного. Вы подсаживаетесь к нему и до Сахалина. И будет время поговорить.
Сахалин, правда, был не тот совсем, что сейчас. Но книга «Сахалин Чехова», она впечатляет своей мрачностью и описанием вот этих вот каторжан.
Ну, с Антоном Павловичем всё-таки, да?
Ну, первый, да, кто в голову пришел. Остальные какие-то все проблемные. Толстой вечно в своих поисках.
Душнило, как сейчас бы сказали.
Толстой, кстати, сейчас читаю книгу про Толстого. Он очень много смеялся, рассказывал анекдотов, подшучивал, придумал какие-то словечки. То есть он не был вот этим мрачным дядькой, который на фотографии.
Да нормальный интеллектуал всегда юморной.
И Достоевский заразительно смеялся. Представляете?
Не верю.
Да, Достоевский заразительно очень смеялся. Его жена в своих воспоминаниях пишет о том, что у него было очень молодое лицо.
Может, он над ней смеялся, а?
Нет, просто красиво все, на что ты смотришь с любовью. Просто жена, может быть, его так воспринимала.
На самом деле, если читать внимательно, он иногда над своими героями хохочет. Вот в «Братьях Карамазовых» это есть, в «Бесах». У него с юмором все в порядке было. Я бы еще для путешествий, наверное, рассмотрела бы писателя Александра Куприна, потому что он был тоже такой веселый, жизнелюбивый очень человек. Он так человек земли прямо, хотя из дворян, но ведь он всех профессий перепробовал. Он и арбузы грузил, и зубным врачом поработал, и был
много жизней.
Да, был воздушным гимнаст. Ту же яму он писал по своим впечатлениям от публичных домов Юга России. Ну, то есть он знавал все, бывал в разных переделках. В общем, такой интересный человек был, но сильно пил. Собственно, интересно, что даже есть версия, что он настолько чувствовал сильно жизнь, настолько она была для него ярка, чтобы чуть-чуть приглушить, он заливал, чтобы не так сильно ему фонило.
Александра, спасибо вам за вдохновляющую такую беседу. У меня в процессе разговора такой вырос список книг, которые обязательно нужно прочесть. И хочется от вас услышать в завершении какой-то совет-пожелание нашим слушателям.
Вот до совета, до пожелания еще хочу сказать про список книг. Есть книга «За 80 дней вокруг света», а я как-то составила список за 70 книг вокруг света. В каждой стране подобрала книгу, которая, с моей точки зрения, раскрывала бы эту страну. И там и художественная литература, и нонфикшн. Если вы хотите отправиться в какую-то из стран, можно этим списком вполне воспользоваться. Он есть в открытых источниках, в общем, можно его добыть.
Прекрасно. Это и есть пожелание, совет?
Это и есть пожелание, да. А второе пожелание, наверное, оставить все свои критичные, негативные ожидания от места. Очистить голову и сердце. Это такое детское любопытство, не ждать ничего от места и от людей. И тогда, мне кажется, оно максимально полно раскроется.
Классное пожелание, потому что вот эти установки, которые которые у нас есть, да, наши стереотипы, которых у всех много, они порой негативно влияют на восприятие, да, действительности. Да, да, да. Класс, спасибо большое.
Спасибо.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий Конев Федоров. В гостях у нас.
У нас сегодня был человек, такого человека у нас никогда не было.
Такого туризма у нас еще не было.
Не будет, да. И такого вида туризма, который мы обсуждали, тоже не было. У нас в гостях была Александра Макарова, книжный блогер, с которой мы говорили о литературном туризме. И это было невероятно интересно. Саш, спасибо большое.
Спасибо большое. Мне тоже очень понравилась наша беседа. Приходите еще. Обязательно.